Сегодня я собираюсь поговорить.
Well, if I was to really label this properly now, it would be very
difficult если бы я сейчас попробовал это как следует назвать, это было бы трудно, потому что я не уверен, не совсем уверен, как будет развиваться наше обсуждение.
Maybe I would call it social balance.
Но, может быть, я назвал бы это социальное равновесие.
There are all kinds of people nowadays who are
в наше время есть
engaged in spiritual
различные люди, очень много разных видов людей, которые заняты духовными практиками. Особенно те, которых мы назвали бы последователями движения New Age, которое уже даже не имеет того же смысла, которое раньше имело. Раньше это означало нечто, что выходит за рамки традиции, за рамки каких-то устоявшихся норм, стереотипов, которые идут из древних времен и которые считались приемлемыми в обществе раньше. Так что такого рода обсуждение или понимание, оно называлось «новое». Идея была в том, что эта философия ведет нас к тому времени, к тому развитию, которое будет лучше, более развито, более возвышено, которое более-менее ведет нас к такой ситуации, когда будет придет царствие нового века, и в конечном итоге будет всеобщее счастье. Эта идея, нового века, она на самом деле не такая уж новая, это просто попытка людей обратиться к чему-то лучшему, к раю на земле, которые на самом деле все желают, все хотят. И это можно встретить повсюду. Это универсальное стремление. Все хотят, все стремятся к счастью, все хотят успеха, все хотят процветания. Это нормально. Мы все хотим любить, и чтобы нас любили, чтобы мы были способны любить. Поэтому периодически мы входим в определенные периоды, когда все начинает меняться. И когда все меняется таким образом, мы чувствуем, что происходит некое позитивное движение, которое можно было бы назвать улучшением. Но насколько я наблюдал все это в моей собственной жизни, на самом деле, моя жизнь, она довольно хороший пример, образец. Я прожил через вот этот послевоенный период, после Второй мировой войны, когда происходило вот формирование общества, истеблишмента 50-х годов. Это было очень мощное импульс развития, когда были времена депрессии, напряжение во всем мире, потом все начало более-менее налаживаться. Я прожил также 60-е годы, что, я надеюсь, даже сегодня у большинства людей есть какое-то представление. Это то время, когда нормы, доминирующие в обществе, где-то за год, за два, они полностью изменились, они расширились неимоверно. Было подобно взрыву. Я прожил также идею духовности, идею духовных сообществ, коммун. Я прожил времена, когда разрушались стены вот это, Восточной Европы, Советского Союза. И лично я тоже прожил через всевозможные барьеры, основанных на традициях культуры, духовных традиций. Я в собственной жизни был в таких ситуациях, когда мои собственные представления развивались, потому что будет нечто новое, нечто лучшее, нечто более благоприятное. И я вижу, если быть честным, я вижу, что это так или иначе вдохновляет. Это дает то, ради чего стоит жить. Потому что я не могу просто жить для себя. Лично я знаю, что многие люди, они тоже согласятся с этим. Больше людей, чем вы можете себе это представить, так же, как я. Я не могу жить просто ради себя, жить жизнью, которая посвящена исключительно только мне самому. Большинство людей, они разделяют это чувство. Есть, конечно, некоторые выдающиеся исключения, но даже среди них, даже у них, внутри себя есть всевозможные рациональное, логичное оправдание собственного эгоизма. Я сейчас не собираюсь углубляться, потому что это не связано непосредственно с нашей темой. Можете спросить об этом в вопросах, если хотите, позже, но не сейчас. Лично я знаю, что я говорю в данном случае от имени многих людей. Я желаю такую жизнь, которая интегрирована, позитивным образом интегрирована, объединена в одно целое, в таком контексте, в котором бы я чувствовал, что я обладаю ценностью, я имею ценность, чтобы я чувствовал, что мой вклад, он желателен, он желаем и востребован, и что он оказывает действительно позитивное влияние, не просто какое-то иллюзорное влияние, когда люди просто говорят: «О, какой вы хороший, замечательный». Такого рода иллюзорное одобрение, оценка, она не имеет никакой пользы, у нее нет толку. Я говорю о очень реалистичном, очень реалистичном опыте, когда моя жизнь, мое бытие, оно вписывается в более широкую, более громадную картину и при этом оказывает очень позитивное влияние в рамках этой большой картины, в большом масштабе. И это мое желание, я знаю, что таково же желание большинства людей. На самом деле, фактически, за исключением тех, которые очень сильно, скажем так, повреждены или травмированы событиями жизни или недостатком любви в собственной жизни, почти все разделяют мое чувство. Итак, давайте возьмем это и рассмотрим в контексте индивидуума, индивидуального и группового, группы. Я и общество, в котором я живу, то община, сообщество, в котором я живу. Я собираюсь постараться, чтобы это обсуждение было достаточно общим, достаточно универсальным, чтобы оно имело смысл в знакомом контексте, в контексте семьи, в контексте местного сообщества, в контексте религиозных сообществ, духовных сообществ, также в контексте государства и также в контексте всей Земли, в глобальном контексте, что, я надеюсь, уже в свою очередь также вписывается и во вселенскую масштаб, но это уже пока что за рамками нашего восприятия. Я собираюсь обсудить некие общие, обобщенные, универсальные принципы, которые являют собой основу, весь базис того, когда мы стараемся почувствовать эту связь, этот контакт с самим собой и с тем контекстом, в котором я живу. И я бы здесь пошел настолько далеко, чтобы утверждать, что одной из главных причин, которую причина того, почему мы как индивидуумы потеряли связь, контакт с тем, кто мы есть. Причина этого в том, что контекст, в котором мы живем, он потерял для нас актуальность. Он больше не вмещает нас, не соответствует нам, он больше не ценит нам, и мы в нем не чувствуем себя востребованными, мы чувствуем себя отчужденными от группы, и поэтому мы чувствуем себя также отчужденными от самих себя. И это, на самом деле, невероятно важный момент, потому что на протяжении всех этих лет, вот моего общения, отношений с людьми, и я могу сказать, что я очень интенсивно общался с людьми, практически начиная с 68 года. До этого в своем университете, когда я учился, у меня было такое положение, когда мне надо было много общаться с людьми. Также в мои времена, когда я был в составе религиозной группы, и после этого общение с огромным количеством людей, которые были со всех уголков мира буквально. Я видел этих людей, и включая себя самого, я при этом обобщаю, но я также в их числе. Я видел, как люди страдают с духовным развитием. Видел и вижу до сих пор, я имею в виду нас, как мы боремся и страдаем, и достигаем при этом великие личные достижения, великое личное знание развиваем, очень много опыта получаем, очень много способностей. Даже нам удается исполнять довольно существенный процент нашего потенциала как индивидуума, но тем не менее, я видел и я вижу, что этого недостаточно. Этого недостаточно. Мы на прошлой, уже довольно какое-то время, мы говорили и говорим об этой концепции, когда мы чувствуем себя недостаточно хорошими. Когда у нас бывает это чувство, что чего-то в нас недостает. И я старался сделать такое очень мощное вот исследование нашего психосоциальной, психоэмоциональной, нашего психодуховного устройства. Я старался это делать тем, что утверждал, что мы как раз те самые и есть те самые люди, которые должны сами дать себе одобрение, сами позволить себе чувствовать себя достаточно хорошими. Это наш выбор. Я обсуждал как часть этого анализа влияние внешнего общества, которое оно имеет на создание плодородной почвы, в которой нам удается очень успешно осуждать себя. Это общество создает плодородную почву, которая питает нашу собственную концепцию того, что мы недостаточно хорошие. Но когда я обсуждал, как мы собираемся решить эту проблему, я эти обычно внешние обстоятельства, внешние группы, я оставлял их в сторону, вот это внешнее подкрепление нашей негативности внутри себя. Я обычно всегда откладывал это в сторону и говорил, что настоящее решение, истинное решение в том, чтобы внутри себя обнять, интегрировать, принять тот дух, который мы есть, ту суть, которая мы есть, то божественное бытие, которое мы есть, в связи с божественным, принять его в связи с божественным источником, Радха Кришна, если хотите, Бог, Можете называть его как хотите, это высшее существо, Аллах, Иегова, Яхве. Для меня это не важно. Мы принимаем Божественное, мы интегрируем Его как себя, как часть Его. Мы любим Его, мы принимаем Его, мы взаимодействуем с Ним, и мы знаем глубоко внутри, что мы достаточно хорошие. И это здорово. Но, тем не менее, я извиняюсь, но я должен вам сказать, что я прекрасно знаю, понимаю, что это еще не все. Даже если это уже так круто, так здорово, само по себе, так замечательно, но... Это также похоже всеохватывающе и универсально. Но на самом деле нет. Потому что в мироздании это не просто я и Божественное, которое существует. И даже если я буду ходить повсюду и думать, о, какой я хороший достаточно, и как я прекрасно себя чувствую, мне все равно придется при этом иметь дело и общаться с другими людьми, мне придется общаться со своей семьей, мне придется общаться с экономикой, с работой. Мне придется так или иначе справляться со всей окружающей жизнью. Так что все равно по-прежнему чего-то недостает в этой большой картине. Я говорил об этом очень много. Общество, община, сообщество. И всегда это все сводится к практическому применению. Так что давайте теперь перейдем именно к этому, чего же именно здесь еще не достает. Почему так, что вот эта вот концепция New Age, нового века, какая бы замечательная она ни была, это духовная концепция, даже религиозные концепции всевозможные. Почему они так сильно... либо заставляют человека становиться погруженным просто в собственную индивидуальность бытия, или полностью слиться с некой общей индивидуальностью группы. Это я уже довольно много сказал. Вам, наверное, трудно переварить. На самом деле, невозможно ни за что на Земле, чтобы я мог бы объяснить это, как следует разжевать в достаточно короткий промежуток времени, но я видел, я вижу, что группы, духовные группы, которые довольно хорошо работают, но у них либо есть некие признанные диктаторы, благосклонные ко всем диктаторы, которые всем указывают, всем диктуют, и благодаря им все развивается конкретно определенным образом, так что вам остается либо принять их, либо нет. И поэтому те, кто с этим согласны, кто чувствует с этим себя нормально, они остаются, те, кто не согласны, они уходят. Либо у вас есть ситуация, в которой есть очень немногие, если вообще кто-то есть из могущественных личностей. А так, помимо этих редких очень, если они вообще есть могущественных, индивидуально развитых личностей, есть просто огромная, однородная, гомогенная группа людей, которые не очень-то индивидуально осознают себя. Now, но давайте сейчас также оставим это в стороне, потому что это слишком сложно говорить о недостатках неких конкретных групп и вообще говорить о недостатках трудно, потому что их можно найти повсюду. И даже если мы их всех совершенным образом изучим и будем стараться найти решение каждому недостатку, Не получится, потому что их слишком много. Всегда, когда вовлечен индивидуум, всегда появляются сразу же недостатки. Поэтому таким путем мы не найдем решения. Нам необходимо найти решение другим способом, с другой стороны. Очевидно, мы все знаем, что должно быть равновесие в жизни между группой и индивидуумом. Очевидно, что у нас должна быть группа очень духовно осознанных и очень могущественных индивидуумов. Но неужели вы действительно думаете, что из них получится совершенное общество? Допустим, у вас собрались вместе эта группа очень мощных, могущественных индивидуумов. Неужели вы думаете, что сразу же получится величайшее общество? Они будут постоянно наталкиваться друг на друга. Я наблюдаю это постоянно. Я вижу, даже когда очень осознанные индивидуумы собираются, у них сразу же возникают какие-то разногласия, конфликты, потому что их выражение себя, каждый, он постоянно нуждается в самовыражении. Великие учителя, они не будут слушать, кто что-то говорит, или я говорю, и скажет, я уже все это знаю, зачем я должен все это слушать, он вряд ли мне что-то скажет, чего еще не знаю. Сразу же возникает конфликт. Ну, хорошо. Тем не менее, должно быть это равновесие между группой и индивидуумом. В том ли решение, чтобы привести всех индивидуумов к некому более пониженному общему знаменателю, потому что когда в группе есть низкий общий знаменатель или высший, неважно, это одно и то же. Это просто общий знаменатель, как бы вы его ни называли, высший или низший. What you're looking for? На самом деле, что мы здесь ищем, пытаемся найти, это некое общее, что всех объединяет. Это и есть вот этот самый главный, существенный общий момент, который позволяет всему этому работать. Каким образом те общества, которые существовали раньше, каким образом они разрушились? Давайте обсудим Варнашиму, например. Скорее всего, похоже, по крайней мере, это на поверхности, этот ответ. Это очень все объясняющий и влечащий социальный ответ. Вы просто академическим образом разделяете людей в соответствии с их качествами. Вы понимаете, что в чем каждый естественным образом от природы хорош, и вы занимаете людей соответствующим образом и взращиваете, развиваете их способности как можно с раннего возраста, с детства, через образование, и следите, чтобы они получали адекватное вознаграждение, и теоретическим общество будет очень питающим каждому его члену, и все будут друг друга таким образом питать, поддерживать, и все будут чувствовать себя комфортно, замечательно. Такова теория. Исторически, по крайней мере, некоторые люди утверждают, что все разрушилось даже в таком обществе, в тот момент, когда начала преобладать жадность и эксплуатация. Когда, например, брахманы стали жадными. Или цари, короли начали эксплуатировать всех. Можно так сказать, да. Можно сказать, что, скорее всего, это и была главная причина этих обществ. Я это прекрасно понимаю, потому что жадность и эксплуатация — это два главных фактора, которые всегда очень сильно разрушают любые социальные взаимодействия. В конце концов, если бы вы жили в одиночку, вы могли бы быть жадными сколько хотите, это не важно. Потому что когда вы живете в одиночку, вам некого эксплуатировать. Эксплуатация в социальном смысле, она требует других людей. Поэтому необходима какая-то группа, чтобы имела место эксплуатации. И определение группы
—
это взаимопитающее, взаимоблагоприятное взаимодействие. Это единственный способ, каким образом группа может функционировать, процветать и питать друг друга. Как только появляется эксплуатация, группа сразу же разваливается. Так что давайте вернемся к теории социальных идеалов, как в системе Варнашрамы. Теория работает только в том случае, если вы лично принимаете вот эти основополагающие положения, принципы того, что не должно быть никакой эксплуатации. Никто не должен быть жадным. Ну, даже вы можете это принять жадность. Но главное, чтобы эта жадность не влияла слишком на вас или на других. Какой-то человек, который может быть не очень-то ключевой, не очень-то важный, он может быть жадный, и он старается больше пищи есть как можно больше. Ну, это можно, в принципе, вытерпеть. Определенный процент жадности можно вытерпеть. Это может быть, например, даже мотивировать некоторых людей, которые занимаются тем, что зарабатывают как можно больше денег, делают деньги. Определенный процент жадности, он не обязательно плохой, все зависит от того, как все функционирует, насколько он терпим. Но эксплуатация — это совершенно другой зверь, совершенно другое существо. Эксплуатация утверждает, что я эксплуатирую вас. Но это работает только до тех пор, пока либо человек, которого эксплуатируют, он этого не осознает. В конце концов, в наше время это повсюду распространено. Людей эксплуатируют правительство, бизнес, эти компании, выпускающие лекарства, здравоохранение, образовательные институты и юристы, на самом деле, очень много кто, которые всеми возможными способами эксплуатируют людей, чтобы вытягивать из них деньги, эксплуатируют их ради того, чтобы их контролировать, чтобы самим быть в доминирующей позиции. Мы видим это повсюду. На самом деле, эксплуатация — это не исключение в современном обществе, это правило, это закон. Поэтому мы чувствуем себя такими несчастными. Мы все чувствуем, что так или иначе нас эксплуатируют. Постоянно, когда мы платим налоги, мы чувствуем, что нас эксплуатируют, потому что мы смотрим на это правительство, мы смотрим, как они тратят эти деньги, как они впустую разбрасываются деньгами. Все это тупость, эту коррупцию, это ужасную внешнюю политику, постоянно эти войны, борьба, конфликты, катаклизмы. Мы смотрим, мы думаем, ради чего мы платим все эти налоги? Мы подписываем эти отчеты налоговые, и это вызывает естественное чувство возмущения. Мы чувствуем, что нас эксплуатируют. Мы чувствуем, что нас эксплуатируют, когда мы принимаем услуги от кого-то, и при этом чувствуем, что нам оказывают неподобающие услуги. Работник, он чувствует себя, что его эксплуатируют, когда он работает и не получает адекватной оплаты. Это чувство, оно повсюду, ощущение того, что вас эксплуатируют. Даже, знаете, что смешно, президент некоторых стран могут чувствовать, что их эксплуатируют. Потому что он не чувствует свободы, чтобы делать то, что он считает правильным. Его заставляют. Он чувствует себя втянутым в какие-то ситуации. Он чувствует, что его им положением злоупотребляют. Это вообще очень универсальное и повсюду распространенное чувство. Конечно, есть такие люди, которые настолько опытные эксплуататоры, что они на вершине всей этой кучи эксплуататоров, этой пирамиды эксплуататоров, они такие великомасштабные эксплуататоры. Они, может быть, не чувствуют, что их эксплуатируют. Но давайте проведем мыслительный эксперимент, чтобы прояснить эту ситуацию. Потому что прямо сейчас ситуация в мире она настолько запутанная, настолько сложная. Ситуация в обществе настолько запутанная. Вы не можете ее решить, исправить просто каким-то мимолетным, моментальным решением. На самом деле даже толком и не ясно, и непонятно, в чем же проблема. Но давайте проведем мыслительный эксперимент для того, чтобы прояснить это. Это как иногда, когда я микширую музыку, в какой-то момент я просто все спецэффекты их выключаю, и затем стараюсь их по одному включать потихоньку. Это позволяет совершенно иначе получить новое восприятие. Давайте также просто очистим экран, скажем так. Представим, что в нашем мыслительном эксперименте вообще нет никакого социального порядка. Есть просто люди.
И,
допустим, нет никаких компаний, никаких правительств. Мы просто живем, группа нас. И насколько у нас есть способность видеть, мы видим вокруг других людей. Мы живем в какой-то неком округе, в области, которая нас окружает, и мы просто люди. Я даже не говорю о каком-то там катаклизме всеобщем, опустошении. Я говорю просто о том, чтобы убрать все обозначения, стереть все конструкции, представить себе совершенно ясную некую картину, без каких-то усложнений. Что у нас есть? У нас есть просто люди. И что же нам нужно? Ну, нам нужно, прежде всего, вода. Это первая потребность. Нам нужна вода. Нам нужно тепло, скорее всего. Нам нужно питание, пища. Нам нужно некое прибежище, жилье, укрытие. Вот, пожалуйста. Совершенно четкие, ясные потребности. Давайте начнем с воды. У нас должен быть, по крайней мере, колодец. Или должен быть какой-то другой источник воды. И как же его получить? Ну, колодец можно просто выкопать. Но кто может копать? Только те люди, которые достаточно физической силы хотя бы. А чем копать? Ну, нужна лопата, очевидно. Лопата — это уже инструмент. Допустим, она сделана из дерева. И как делается ручка для лопаты? Ну, ее выпиливают, затем лопата состоит из железной штучки. Как ее делают? Ее выковывают кузнецы. И затем нужна пища. Поэтому кто-то должен заниматься фермерством, сельским хозяйством. И тогда уже должна быть продажа, некий сбыт. Кто-то должен выращивать, кто-то должен продавать. Тогда уже должно быть некое средство обмена. У всех должно быть нечто, эквивалент, которым они смогут платить за обмен товаров. Но затем уже должны быть некие регулирующие принципы, правила, чтобы не допускать обмана, который склонны многие люди. А также защищаться от других групп, которые вдруг захотят просто красть то, что мы нарабатываем. И что же мы получаем? У всех сразу появится очень много работы, все будут заняты, у всех будет определенное свое положение в обществе. И когда мы начинаем, так сказать, с чистого листа, мы еще поначалу не заморачиваемся тем, что кто-то лучше нас, никому не завидуем. Эта мысль просто не возникает, потому что если не будет воды, мы умрем, если не будет тепла, пищи, защиты, укрытия, мы погибнем. Поначалу мы воспринимаем всех очень ценными. мы знаем всех. Мы признаем всех и каждого. Я говорил об этом много раз в личных взаимоотношениях. Нужно в первую очередь признавать другого человека таким, какой он есть. С помощью собственного осознания, осознанности, нужно ценить их по достоинству за то, какие они есть. Нужно принимать и признавать их. Это как раз и есть недостающий ингредиент, недостающий принцип в социальном взаимодействии. И он становится совершенно очевидным, когда вы позволите себе рассмотреть все, просто начиная с самого начала, с чистого листа. Если вы просто скажете, что все должны быть равны, вы возьмете и провозгласите декларацию всеобщего равенства. Но люди не смогут чувствовать себя настолько уж равными. Кто-то скажет, я сильнее, поэтому я лучше. Кто скажет, я красивее, поэтому я лучше. Кто скажет, я умнее, поэтому я лучше. Кто-то скажет, а я богаче, поэтому я лучше. Всегда у людей есть эти всевозможные представления о том, как бы быть лучше. Человек, естественно, хочется быть лучше. И когда человек хочет быть лучше, чем кто-то другой, это естественным образом означает, что для этого другого человека приходится воспринимать ниже и приходится его каким-то образом унижать в глазах себя. И сразу же у нас появляется конфликт своего рода. И конфликт — это наше собственное отношение к самим себе. Наше отношение к самим себе создает конфликт. И в этом отношении, в этом умонастроении, из него как раз и рождается эксплуатация. Я сильнее, поэтому ты должен делать то, что я хочу, иначе я тебя побью. Я красивей, поэтому я тебя обведу вокруг пальца, и ты будешь за мной бегать, и будешь делать все, что я хочу. Я богаче, поэтому я тебя буду эксплуатировать. Или я вообще смогу купить любого рода услуги, я смогу купить кого угодно. Любую эксплуатацию смогу организовать, я даже не буду им как следует платить, потому что я всем нужен. Если я очень умный, я придумаю какой-то очень хитрый способ, как очень хитро всех эксплуатировать. И вот это вот настроение, что я лучше, оно как раз вызывает эксплуатацию. Можете ли вы исправить, решить это просто тем, что сказать кому-то, нет, нет, ты не лучше, чем кто-то другой, мы все равны. Нет. Это только понимается с чистого листа, когда все приходится начинать сначала, и когда вы супер голодны, и кто-то приносит вам пищу, вы чувствуете огромную благодарность к этому человеку. Вы очень благодарны, вы начинаете очень сильно ценить. Спасибо. Тем не менее, через какое-то время, когда уже появляется система водоснабжения, система канализации, коммерческие фермы, супермаркеты, все начинает восприниматься как само собой разумеющееся. Вы заходите в супермаркет. Я вам уже рассказывал. А в Нью-Йорке, в этом мегаполисе, есть такие дети, которые с детства убеждены, что молоко, оно прямо так и появляется на полках в супермаркете. Откуда оно туда привозится? Они вообще не имеют представления, потому что никто им даже не рассказывает про коров. Это вообще непостижимо для нас, не правда ли? Но действительно есть дети, которые убеждены в этом. Они при этом не глупые. Просто они ни разу не сталкивались с этим. Никто мне разу даже не намекнул, то откуда берется молоко. Мы таким образом полностью диссоциируемся от реальности, отстраняемся от реальности. Знаете, даже Маркс и Энгельс об этом еще говорили. Я раньше думал, что это вообще поразительный, замечательный момент, каким образом человек, он начинает диссоциироваться, отстраняться от работы. Работа становится просто средством для некого конечного результата, которые могут быть деньги или золото, или какой-то плод деятельности. Вы можете подумать об этом в контексте Бхагавад-гиты, когда там говорится, что у вас есть право исполнять свою деятельность, но у вас на самом деле нет прав на плоды своего труда. Появятся плоды или нет, это еще неизвестно. Это мы увидим, но у нас нет на него права. В конце концов, миллион вещей может произойти. Но в любом случае, у вас всегда есть право исполнять свою деятельность прямо сейчас, действовать прямо сейчас. Потому что прямо сейчас, в настоящий момент, вы непосредственно связаны с той деятельностью, которой занимаетесь. Это означает, что вы ассоциированы, отождествлены со своей работой, в противовес тому, когда вы диссоциированы и отстранены от собственной деятельности. Я уверен, что эти гуру коммунизма, они, конечно, может быть, не это имели в виду, но, по крайней мере, я это так интерпретировал. И когда у вас есть вот это вот чувство внутри индивидуальности, которая создает ощущение индивидуальности в позиции выше всех остальных членов группы, тогда это выходит из равновесия. Когда индивидуальность ощущает себя выше всей остальной группы, это нарушение равновесия. Когда группа выше занимает положение, чем какой-то индивидуум, это также нарушение равновесия. Если группа настаивает на том, что каждый индивидуум должен вписываться определенным рамкам, определенному образу мышления, определенному способу одеваться, образу жизни, тогда это также выходит из равновесия. Индивидуум помещается в некие формы, в некие рамки группы. И точно так же, подобным же образом, когда индивидуум обладает могуществом, и когда он налагает эту силу, применяет ее по отношению ко всей группе, тем, что либо забирает деньги, либо забирает себе всю власть, социальный баланс также нарушается, социальное равновесие. Секрет как раз в равновесии между группой и индивидуумом. И механизм, с помощью которого это происходит, он в действительности, на самом деле, сводится к признанию ценности, к тому, чтобы оценивать по достоинству других, к приятию, к позволению, к чувству благодарности. Все проблемы, каждая проблема в обществе, особенно в духовном обществе, сводится именно к этому. Почему получается так, что никто, по крайней мере, в тех духовных сообществах, которые я знаю, никто не хочет быть вот этим классом рабочих, фермеров? Почему? Потому что это считается самым низшим классом. Высшие сословия — это брахманы. Или, ну, может быть, кшатрии в крайнем случае. Все, естественно, хотят быть высшими, потому что тогда их все будут любить, уважать, ценить. Вот, опять же, ценности, приятие, позволение. Так как мы не можем найти вот эти принципы в обществе, мы начинаем искать силу, могущество, власть. Мы начинаем стремиться занять как можно более властную позицию, чтобы нас признавали, чтобы нас ценили, чтобы нас уважали в социальном контексте. И именно из-за этого феномена, из-за этого явления, никто не хочет занимать такое положение, которое не уважают, не почитают, которое считается недостаточно ценным. И поэтому брахманы или кшатрии, которые считаются занимающими высшее положение, деньги становятся очень важной частью и их жизни, власть становится очень важной частью, независимо от того, кто бы они ни были, где бы они ни были, потому что деньги стали внешним проявлением вот этой степени уважения, признанности, важности, ценности. Если мы хотим создать духовное общество, и нам обязательно нужно это сделать, потому что в конце концов мы живем в одиночке. Вам никогда вы не будете жить в одиночке. Вы всегда будете жить в контексте группы, всегда. Просто такова природа жизни. И должен быть не просто некое вербальное утверждение равенства, но это должно быть утверждение признания каждого и оценки каждого по достоинству, которое проявляется в конкретных ценностях, в том, чтобы по-настоящему ценить, по-настоящему ценить и уважать человека за то, кто он есть и какой он есть. Это в конечном итоге в чистейшем виде самый духовный принцип. Знать, что мы есть суть, мы божественное, мы духовное бытие, которая непосредственно связана с Источником, с Божественным, с Радхой Кришной, если хотите. Мы, каждый из нас, мы божественные духовные существа, божественное бытие, и ценить это. И при этом мы, каждый из нас, живем в этом мире, обладающем физическими характеристиками, физическими качествами. У нас есть физическое тело, у нас есть определенная ментальность, определенный склад ума, у нас есть определенные личные качества, определенные качества личности. И мы выражаем и проявляем божественное в соответствии с нашими индивидуальными энергетическими потоками, складом нашей энергии. Мы выражаем себя в физическом мире, в физической реальности. И каждый из нас обладает рожденной, природной, неотъемлемой способом, образом самовыражения. Если мы будем это ценить, признавать это, уважать это, тогда каждый человек будет чувствовать себя в безопасности и будет чувствовать себя частью целого, интегрированным в обществе, и благодаря этому будет позитивным образом вносить личный вклад. Такова теория. Это не всегда работает идеально, это понятно, но без этого не получится успешного общества. И опять же, все сводится к индивидууму. Но не к тому индивидууму, который обязательно при этом могущественный или эксперт в чем-то очень опытный, но это должен быть индивидуум, который способен распознавать и осознавать духовные качества и их проявления в физическом мире. Что мне нравится в этом, как раз то, что это опять же ведет к равновесию. Мы всегда ищем равновесие, инь-янь, мужское, женское. Равновесие противоположностей, которые находятся в постоянной оппозиции. При этом они неотъемлемо связаны друг с другом. Это так, когда два человека начинают воевать друг с другом. Они становятся тесно связаны друг с другом в этом противопоставлении себя друг другу. Они постоянно как бы танцуют, поглощены друг другом. Постоянно сосредоточены на другие. И это как раз и есть этот управляющий принцип этого мира. Постоянно уравновешивание противоположностей, когда все соединяется как одно целое. Это и есть принцип инь-янь, общего целого. И это равновесие, этот баланс в этом мире. У нас есть эта очень глубокая духовность, это суть. Чистая суть. Выражение себя, проявление себя. Это чистейшая из самых чистых чувств, чистейшая форма осознанности, чистейшая форма сознания, которое принимает, получает, воспринимает. И когда дело доходит до проявления, до выражения себя, для этого уже требуется организация, определенное разграничение. Посмотрите на тело. Это не просто какое-то чувство, ощущение. Это разграниченная форма. Это нечто, что обладает формой. Это нечто, что имеет свои границы, свое определение, свое назначение. Даже чтобы говорить, необходима логика, рациональное мышление, аргументы, необходимо образование, чтобы вы могли как следует выражать себя в словах. Необходимо развивать это левое полушарие. И тем не менее, что происходит? Мы настолько погружаемся в тренировку левого полушария, что теряем правую часть мозга. Или мы настолько погружаемся в правое полушарие, настолько погружаемся в ощущение, что теряем левое полушарие. Должно быть равновесие. Опять же, когда мы чувствуем, хорошо, слишком много рационального мышления, нехорошо. Нет, должно быть еще и чувство. Слишком много чувства тоже нехорошо, должно быть рациональность. Я чувствую это постоянно, вот это вот перетекание из одного в другое. Даже в ходе этих лекций, обсуждений, это в точности то, что я делаю. Я постоянно пытаюсь уравновесить одно и другое, перетекая из одного в другое. Пытаюсь нарисовать некий образ, картину, которая бы обладала качеством равновесия. Если вы прослушаете мои лекции, вы заметите, как я постоянно, отчаянно стараюсь вот, привести это обсуждение к равновесию. Постоянно стараюсь привести к равновесию это обсуждение. Такова моя природа. Я стараюсь дать как можно целостную картину, образ. Я не могу иначе. Я должен проявлять целое. Я живу внутри общего целого. Я постоянно беру все эти куски с разных уголков, с разных мест и стараюсь все это соединить в некое общее целое, которое бы было работоспособно. И общество, в обществе точно так же постоянно приходится иметь дело с уравновешиванием противоположностей. И откуда возникают эти сумасшедшие идеи, из-за которых мы потеряли способность уважать других, признавать других, ценить их за то, какие они есть, до такой степени, что мы потеряли способность принимать их и позволять им быть такими, как они есть. Это действительно очень большая потеря, потому что без этой очень основополагающей, элементарной, самость вещественного, духовного качества, принятия и способности ценить других такими, как они есть, и принимать это как часть целого, давать людям достаточно чувства безопасности и комфорта для проявления себя. Без этого не может быть успешного общества.
Есть
много других проблем с доверием и так далее, мы уже много об этом говорили, но вот это, по моему мнению, и есть как раз этот клей или растворитель, или как угодно, назовите, это, конечно, разные вещи. Вот это вот чудодейственное средство, чудодейственная сила, которая позволяет обществу нормально функционировать, особенно духовному обществу, вот это вот чувство и способность признавать других, уважать других, оценка других по достоинству, оценка достоинства других людей. При этом никогда не давать другим повода и не давать другим чувствовать себя недостаточно хорошим. Это искусство. Если когда-либо было общество, когда... Если бы когда-либо время было, когда общество функционировало замечательно, оно функционировало именно на этих принципах. Когда кто-то, кто использовал свой разум ради других, он делал это без экономических соображений, без стремления удовлетворить просто кого-то. Он делал это просто потому, что это правильно, потому что это именно то, что должно делать, то, что следует делать, то, что стоит делать. Он просто отдавал себя. Эти времена прошли. Сейчас все так или иначе основано на чувстве личной выгоды. Хорошо, конечно, есть еще люди, которые очень бескорыстны, но я здесь стараюсь подчеркнуть вот этот самый существенный элемент, без которого все просто рушится в любом обществе. И это в точности тот же самый ингредиент, который вызывает наш личный крах, наше личное разрушение и разложение как личности, как индивидуальности, как духовных индивидуумов, когда мы становимся больше не способны выражать и проявлять себя такими, как мы есть. Я не знаю, удалось ли мне как следует это выразить. Я даже не знаю, вообще кто-то нашел в этом что-то ценное. Несмотря на то, что я сам себя слушаю, но говорю, да, это похоже на некое ощущение безысходности, безнадежности. Это все равно, как мы привыкли думать, что это все вина других. Мы всегда думаем, что когда мы пытаемся вместе с кем-то работать, всегда какой-то другой человек виноват, ничего не получится. Я не могу им доверять, я не могу их оценить. Посмотрите, что они делают, посмотрите, что они говорят. Только посмотрите, как вообще я могу работать с этими людьми. Я не могу, я не буду с ними работать. Они только меня обижают постоянно, причиняют мне боль. Это безнадежно, это беспомощное чувство, как мы себя чувствуем. Потому что получается, что мы совершенно в безнадежной ситуации, потому что все просто негодяи, мошенники, исключением меня. Со мной все в порядке, и я это прекрасно знаю, потому что я убежден во всех этих принципах New Age. Но посмотрите на всех остальных, посмотрите, насколько от них плохо пахнет, насколько они все гнилые. Кто-то постоянно меня обвиняет, нападает на меня, и все делает не так. И это и есть проблема. И решение как раз, вместо того, чтобы указывать, показывать пальцами постоянно на того человека, на другого человека. Нет, надо сказать, Я их принимаю такими, как они есть. Я позволяю им быть такими, как они есть. Я не собираюсь их провоцировать, возбуждать, требовать от них что-то, ожидать. Я буду стараться просто быть полезным, стараться помогать бескорыстно, насколько возможно, до того момента, когда уже не начнут все садиться мне на шею, эксплуатировать меня. Но до той степени я постараюсь быть хорошим. Я не собираюсь провоцировать, не собираюсь усиливать негативно в других. Я буду их просто принимать такими, как они есть, позволять им быть такими, как они есть. Если бы все просто таким образом как бы откинулись на спинку кресла, немножко успокоились и как бы начали сначала, просто скажем так, успокоились, пришли в себя, перестали занимать агрессивную позицию или позицию оборонительную, не беззащитную, но исполненную силой и могущества, которая есть наша суть, но при этом успокоились, отказались от агрессии. Потому что когда нет агрессии, нет защиты, вы можете просто позволить себе быть тем сильным и могущественным человеком, каким вы и являетесь по своей природе, и позволять другим быть такими же, и ценить их, вы сможете их видеть такими, потому что как только вы перестанете быть агрессивными, они перестанут защищаться от вашей агрессии. Когда вы перестанете защищаться, они перестанут нападать на вас. Мы здесь говорим об энергетических процессах. Я не говорю здесь о практических моментах. Не нужно, конечно, позволять, чтобы обманывали и так далее. Но тогда равновесие не будет проблемой. Если вы откажетесь быть частью и быть источником проблемы, тогда вы поразитесь тому, насколько все начнет меняться, не за одну ночь. Конечно, один вечер. Это займет время, но это единственная надежда. Это единственная надежда. Я действительно очень надеюсь, что то, что я сегодня вам представил для вас, оно доходит до самых основополагающих трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и дает достаточно общее, универсальное, актуальное для всех решений. Я знаю, что это так, но это очень непросто. Очень трудно все как-то исправить, потому что я знаю, что всегда проблема в других. Всегда виноваты другие. Я, конечно, в сарказме, но мне это все очень хорошо знакомо, что виноват всегда кто-то другой. Когда мы признаем, что проблема начинается и заканчивается на нас же самих. Только так появляется какая-то надежда в этом мире. Ну, в любом случае, я не уверен, если это обсуждение достигло того, чего я хотел, к чему я стремился достичь. Но, по крайней мере, это было мое выражение в полной мере моих способностей на данный момент. На самом деле, под видом вопросов я в основном получил комментарии, в котором люди мне бросают некий вызов, выражают свое недовольство. Мне кажется, это вообще очень забавно. Прежде всего, я знаю, я прекрасно осознаю, что в конечном итоге я завершил эту часть лекции на некой ноте, вызывающей сомнения. Кто-то мне даже написал:
I finished my speech with some notes of despair.
Написал мне, что я закончил свою речь с некоторыми нотками отчаяния.
Well, that's true.
не дал конкретных способов решения ситуации, но действительно так и есть. Это правда. И что интересно, я получил 4 довольно обширных комментария, и два из них утверждают, что, ну, я могу с некоторыми так общаться, как вы сказали, а с другими, ну, вообще никак, невозможно. Они все безнадежные. По сути, такова была мысль, что эти ребята вот там, с ними все в порядке, они хорошие. Потому что мы как-то очень похожи, нам удается ладить друг с другом, мы думаем похожим образом, мы чувствуем похожим образом. И мы не ценим эксплуатацию, мы наоборот ценимся сотрудничеством. А вот эти ребята вот там вот, они совершенно другие. Они вообще не думают так же, как я. Они не чувствуют, как я. Они не действуют, как я. У них нет тех же самых способностей, тех же самых интересов. И большей частью то, что они делают, оно основано на эксплуатации. И это мне не нравится, и они мне тоже не нравятся. Ну, я думаю, что это естественно. Это как раз вот эта вот такая захватывающая энергия, которая на самом деле излучалась слушателя. Я не говорю, что все так слушатели, поэтому она такая была захватывающая и переполняющая. Нет, я говорю, что от тех, от кого она исходила, она была такая переполняющая. И который утверждает, да, то, что вы говорите, это хорошо, но это справедливо только для очень небольшой группы людей, которых я знаю. А иначе остальные нет, нет, ни за что.
Ну,
это нормально. Я имею в виду, это, в принципе, обычное дело. Это не так, что это как-то противоречит тому, что я говорил, или как-то за рамками того, что я говорил. Но моя лекция закончилась на отчаянии, потому что признавать других, уважать других, позволять другим быть такими, как они есть, это означает, в первую очередь, распознавать те моменты, те ситуации, когда вы можете что-то сделать, когда вы можете что-то сказать, и когда нет. Когда это не стоит делать. В конце концов, мы не говорим здесь о том, чтобы прямо взять и создать некую общину где-то на земле. Нет, мы здесь говорим абстрактно о неких социальных взаимодействиях, об универсальных принципах, о том, как это проявляется, где это проявляется, это уже другой момент. Мы говорим о сообществе. Если вы собираетесь создать общину, сообщество, то естественно, это было бы, вы делали это именно с теми людьми, с которыми вам хочется это делать, с которыми у вас это получится. Вообще, надо быть сумасшедшим, постараться создать общину с людьми, с которыми вам не удается ладить, зачем все делать? Если вы группа артистов, которые хотят собраться вместе, жить и заниматься искусством, то, естественно, вы постарайтесь особенно не привлекать к себе тех, кто далек от искусства. Это не имело бы никакого смысла. Но, тем не менее, давайте оставим в стороне вообще вопрос создания общины. Я постарался сказать это в самом начале. Я не говорю о создании некого конкретного сообщества общины. Об этом мы уже говорили. Я говорю об обществе в целом, о социальных взаимодействиях, где бы они ни происходили, в общем, в целом. Для этого требуется как раз вот эти принципы признания, уважения, позволения, принятия, оценки по достоинству и ценности. Когда вы покупаете продукты питания от человека, который их вырастил, для вас совершенно не важно, наверное, что он думает, как они чувствуют, с кем они по вечерам пьют пиво и так далее. Ничего это для вас не важно. Все, что для вас важно в этом взаимодействии с ними, это то, чтобы у них были продукты питания, которые вам нужны, и вы просто компенсируете им оплату за те продукты, которые они вам дают. И очень большой процент взаимоотношений в обществе, они именно такие. Это просто некий взаимообмен. Он не требует каких-то политических соглашений. Могут быть люди, которые совершенно вообще находятся на противоположных концах политического спектра. И при этом они могут успешно заниматься бизнесом, друг с другом вести дела, потому что для них не важно, что каждый из них думает. Если бы вас заставили сидеть вместе в одной комнате и слушать их, вы, может быть, не способны были бы ни минуты вытерпеть того, что они говорят. Вы бы вскочили сразу и сбежали. Вы подумали, это ужасно, то, что они говорят. Но это совсем другая концепция. Общество совсем не обязательно требует этого. Общество, для общества. Общество спокойно может существовать, и при этом оно могут быть люди с разными, с противоположными мнениями. Проблема возникает, когда чье-то другое постороннее мнение утверждает, что мое мнение — это единственное верное, а ваше мнение, но вообще не имеет права на существование. Его нужно разбить вдребезги, и вам не позволяется его выражать и вообще даже думать таким образом. Если вы будете так думать, вы потеряете свободу. Вот тогда появляется проблема. Если фермер, который живет где-то на соседней улице, он думает совсем иначе, чем вы. Ну и что? Вы же не будете к нему приставать, к нему со своими беседами, обсуждениями, выяснениями этих всех ваших взглядов на мир. Все, что вам от него нужно, это просто продукты питания. И в этом суть социального кооперации, социального сотрудничества на практическом уровне. Но если вы собираетесь создать общину, в которой вы хотите, чтобы там была некая общая идеология, некая общая тема, с которой все разделяют, с которой все связаны, то тогда, естественно, что вы захотите, чтобы все ее разделяли, и чтобы все были частью ваших усилий. Если ваша община с этой общей темой, общей идеологией, если для нее требуются какие-то вложения, инвестиции, некие жертвы, тогда, естественно, вы захотите, чтобы там было полное приятие друг друга, чтобы там не было эксплуатации, потому что это уже связано с неким общим жертвоприношением. Каждый должен делать свой вклад. В общем, все социальные взаимодействия основаны на тем же, на том же самом духовном принципе. Я даже зачитаю. На самом деле, оценка по достоинству, уважение каждого человека является частью корпоративной культуры в некоторых фирмах, в некоторых компаниях. Другими словами, если у вас этого нет, вы не сможете вдохновлять людей к работе, вам не сможете получать от них лучших результатов. У людей не будет тогда причин, вдохновения, побуждения что-то изобретать, рационализировать какие-то новшества, приносить какие-то идеи, придумывать? Или люди вообще начнут воевать и работать против друг друга? Поэтому даже в этих корпорациях, в корпоративной культуре, эти принципы, они существенны для выживания. И можно заметить, как становится все труднее и труднее зарабатывать деньги, делать деньги. Только те компании, которые действительно культивируют такие высшие принципы, только они смогут выживать и развиваться, остальные все развалятся. Те, которые основаны на эксплуатации, они естественным образом все развалятся и уйдут со сцены. Знаете, на самом деле, то, о чем я говорю, это не просто, как сказать, это не просто нечто дополнительное на ваш выбор, что может быть. Это не так, что я вам все это говорю просто из неких идеалистических побуждений о том, вот, как бы было бы хорошо, все это, как было бы здорово. Нет, я говорю, потому что это все очень существенно и крайне необходимо для выживания человеческой расы. Я говорю вам о основополагающих принципах взаимной пользы, взаимного выигрыша, взаимной блага. Мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся друг в друге, мы нужны друг другу. И нам нужны всевозможного рода люди. Совсем не знает, что вы сразу начинаете ценить, уважать преступников или тех, кто эксплуатирует, или тех, кто обманывает. Нет, это совсем не это имеется в виду. Это означает, что вот эти общие, универсальные принципы, независимо от того, каким бы умным кто-то ни казался, каким бы культурным кто-то ни казался, каким бы опытным экспертом кто-то ни казался, каждый, все нужны. Я имею в виду, здесь, в Гейнсвилле, где я живу, весь город, тут полно всяких интеллектуалов, профессоров, докторов. У нас два из самых крупнейших госпиталя во Флориде располагаются именно в нашем городе. У нас самый большой университет в штате Флорида. Именно в нашем городе. И весь этот город, он просто переполнен всевозможными академическими интеллектуалами, теми, кто связан с здравоохранением. Тут огромный бизнес экологически чистых биопродукций всевозможной. И в этом маленьком городе он просто переполнен всевозможной этой интеллигенцией. Кроме того, есть люди, которые должны все это поддерживать. Сейчас в сфере обслуживания. И в Гейнсвилле очень трудно найти хорошего человека из сферы обслуживания. Так или иначе, люди, которые в этой сфере работают, в этом городе, что-то с ними не так. Например, есть один электрик, он мне очень нравится. Его зовут Терри. Он должен был уехать, потому что он не нашел здесь работы. Он сказал, здесь недостаточно работы, здесь недостаточно денег платят. Другой парень тут занимался ремонтом. Он тоже свернулся. Это строительная промышленность здесь накрылась, потому что это никому не нужно. Эти все сферы услуг здесь вообще еле-еле выживают. А те, кто еще занимается этим, они еле-еле концы сводят с концами, они чувствуют себя здесь отчужденными, чужими. Я наблюдаю это прямо здесь, практически. Нам очень нужны эти люди. И так как мы их не ценим достаточно, по достоинству, они сворачивают свои дела и перестают оказывать свои услуги. Это приводит к хаосу. Это вопрос понимания и признания тех принципов, которые позволяют обществу слаженно работать. Мы нужны друг другу. это совсем по-другому, когда вы говорите, ну, я собираюсь создать здесь общину, даже, скажем, где-то под Москвой, на каком-то кусочке земли, потому что вы работаете в инфраструктуре, которая уже есть, вам не нужно ее заново изобретать и дублировать. Вам нужно просто подключиться к тем удобствам, которые уже есть. Уже есть армия, полиция, есть банки, есть местные супермаркеты где-то. И будет просто группа людей, которые чем-то занимаются вместе. Это нормально, это здорово. Мне бы очень понравилось такое, в конце концов. Мы все вместе бы собрались, занимались чем-то общим. Как здорово, как круто. Но не будьте при этом в иллюзии, что вы при этом создаете модель общества. Нет, вы просто создаете некую общину уже внутри готового общества. Это совсем другое животное, другой зверь. Потому что для общества нужны все. А для общины не обязательно. То же самое относится и к семье. Потому что в этом случае они просто пользуются услугами, которые же есть во всем обществе, во всех аспектах. Поэтому мы говорим совсем о разных вещах. Хорошо. Это было, насколько мне удалось ответить хотя бы так, как я бы чувствовал себя удовлетворенным и счастливым, поэтому по этим моментам. Теперь другие моменты, другие вопросы. Я просто зачитаю вопрос, хорошо? Хороший вопрос от Махаша, он может его по-русски прочитать. К сожалению, общество и родители с самого детства создают всяческие условия и поощряют нас к тому, чтобы наше восприятие самих себя формировалось на основе наших достижений и на основе постоянного сравнения себя с другими. С другой стороны, если мы, в случае, когда мы так называемые перфекционисты, и мы применяем это к себе, нам всегда хочется становиться все лучше и лучше, совершенствовать себя, и тогда мы начинаем, в кавычках, эксплуатировать весь окружающий мир просто для того, чтобы совершенствовать себя. Другими словами, использовать окружающий мир как инструмент для того, чтобы становиться все более совершенными. И, кроме того, еще с другой стороны, разве не правда, что существуют некие глобальные космические циклы, и что, по большому счету, человеческое общество, ну, исторически мы это наблюдали, оно скорее все еще несправедливо, чем справедливо. Другими словами, все еще в обществе в целом больше несправедливости, чем справедливости. Полностью ситуация выведена из равновесия. Разве не было бы мудро с нашей стороны подождать до тех пор, пока вот эта вот, скажем так, всеобщая тьма или пока этот цикл тьмы закончится, и тогда мы сможем более эффективно, более естественно собраться вместе и организовать некое духовное сообщество. Конец вопроса. Утопия. Вдруг, внезапно, тьма рассеялась, и вот появилась утопия, некий рай. Тьма исчезла, и вдруг организовался рай. Всю ночь было так темно, как только взошло солнце, сразу же появился рай. Что за иллюзия такая? Неужели вы действительно думаете, что главная проблема просто в том, что тут некая есть общая тьма? Неужели вы честно думаете, что эта тьма, она на нас была сверху, скажем так, не зашла со стороны Вселенной, что Вселенная, космос создал эту тьму, и что однажды Вселенная нажмет некую кнопку и на электрическом моторе этот занавес поднимется, эта тьма рассеется, и все ушло, все скажут: «Ух ты, посмотрите! Духовный мир, сколько все естественно, мы все таки замечательны». Неужели вы правда так думаете? Что за идеализм? Я восхищаюсь этим идеализмом, это такой, но совершенно непрактичный. Ничего такого не будет. Во-первых, космос не был причиной этой темноты. Мы сами все это сделали, организовали. Космоса нет этого электрического двигателя, который поднимает шторы с окон и рассеивает тьму. Мы сами это должны все сделать. И даже если бы у космоса был такой электрический моторчик, и раз-раз-раз, шторы поднялись, темнота рассеялась, но мы-то остались бы теми же самыми людьми, и мы делали бы в точности то же самое. Почему бы все стало другим? С какой стати? Мы же те же самые люди. И мы бы начали создавать и заново воспроизводить тот же самый мир. Потому что мы недостаточно разумные. Нам нужно развивать это сейчас. Потому что так, если мы разовьем это сейчас, тогда эта тьма, она уже будет наполняться светом. Каждый из нас будет источником света. Просто тем, чтобы не быть агрессивными и не занимать оборонительную позицию, а просто тем, чтобы быть этим источником освещения, тогда постепенно рассеем эту тьму или покинем ее. И все социальные взаимодействия зависят от этого, потому что даже если раскроется это заново, и вы исполнены этой агрессией или чувство самозащиты, вы мгновенно все вернете на старые рельсы, придете в мир, какой он был. Я извиняюсь, что, так сказать, задел ваши струны идеализма. Я сам ужасно себя чувствую при этом.
Но,
в конце концов, ребята, я не обещал вам, что буду вам таким приятным товарищем. Я не должен соглашаться с вами.
Ну,
хорошо. Я стараюсь, конечно, находить равновесие. И я буду всегда стараюсь, так сказать, ситуацию взаимного удовлетворения, выигрыша создавать, но у меня есть, в конце концов, свое мнение. Yes, very much. Thank you.
Okay, now there's also another set.
Хорошо. Есть также другой набор моментов, вопросов, которые сводятся к тому, что главная проблема в том, что когда я не люблю себя, когда я не удовлетворен собой, естественно, это происходит из моего прошлого и так далее. В этом случае я естественным образом начинаю эксплуатировать других, стараюсь всяческим способом быть лучше других, буду стараться доказать всем, что я достаточно хороший, что я лучше, доказать, что у меня есть сила, способность и могущество, чтобы получить признание, уважение, или, по крайней мере, доказать себе, что со мной все в порядке, благодаря тому, что я все это сделал, все это достиг. Но об этом мы уже говорили, это мы обсуждали на прошлых неделях, раньше. Оставьте это в стороне. Я не говорю, что это просто лозунг «уважать друг друга, принимать друг друга». Я говорю, что это нечто, что над чем нам стоит и нужно работать, над чем в себе, и когда мы сможем по-настоящему ощущать себя таковыми, чувствовать себя так, мы сможем создавать сообщество. Я не говорю, что вы должны взять людей совершенно от балды, случайно, и затем им сказать, что вот если ты так себя будешь чувствовать, мы организуем хорошее общество. Нет, так не получится. Вы уже должны себя так чувствовать, чтобы быть способными вот, действовать, существовать в общине, в этом развитом, эволюционированном, идеалистическом смысле. Или вам нужно это развивать и культивировать, потому что даже если вы, как родители, это мне очень нравится, вот этот момент. Даже если вы, как родители, вот так вот развиты, эволюционированы, создаете это замечательную идеалистическую общину, ваши дети, они наверняка не будут разделять все ваши идеалы. Чаще всего. Почему? В конце концов, потому что они ваши дети, вы их родители. Они будут чувствовать от вас давление, этих ваших принципов, идеалов, и они, им захочется, естественно, почувствовать свободу, и будет тошнить от вашей этой сладости, от вашего идеализма, когда все так совершенно, и они будут, «Боже, как я хочу просто пойти отсюда подальше!» и сойти с ума или устроить здесь бунт и революцию. И тогда эта община опять же развалится. Ну, разве что вам не удастся их как-то промыть им мозги, их запрограммировать, загипнотизировать, убрать из них индивидуальность или убедить их, что общие интересы, они выше индивидуальности. Но я вас уверяю, это совсем непросто, это очень трудно. Было ли такое общество где-то, когда-то? Ну, может быть, какое-то время. Но вся эта проблема регенерации, она и вызывает то, что со временем все разваливается. Может ли до сих пор быть где-то такое общество? Да, может быть, я не проверял все общества, которые есть на Земле. В конце концов, в интернете все общины, они всегда стараются себя афишировать в лучшем свете, что у них есть ответы на все вопросы. И как только вы туда переедете, если вдруг подумаете, о, у них там так все здорово, то в конце концов скажете, о, Боже, что здесь за ужас? Так что я не могу ответить на это. Давайте вернемся к этому моменту свободы и позволения. Когда вы позволяете кому-то быть такими, как они есть, когда вы принимаете их такими, как они есть, уважаете их такими, как они есть, и позволяете им быть такими, это требует определенную долю отстраненности, отрешенности. Это не значит, что вас совершенно не беспокоитесь, вы их как-то отталкиваете, стараетесь их не замечать, не обращать внимания. Нет, это означает отрешенность в духе позволения. Это некое сознательное решение давать свободу, при этом давать условия не отстраненным способом. Это также часть любви. Не обременять другого своими узами, не ограничивать его, не задушать человека, что часто люди имеют в виду под любовью. Нет, это позволение, это некая отрешенность, это позволение быть. Позволять быть. Если вы слишком привязаны, даже в семье так бывает, как родители часто вообще не отпускают ребенка ни на шаг, никогда, всячески не позволяют им ни одной ошибки совершить из тех, что они сами совершили в прошлом, потому что они-то уж столько всего натворили. Когда они были в этом возрасте, они смотрят назад и говорят, «О, нет, ни за что». Я тебе ни за что не позволю сделать все то, что я натворил, когда я был в твоем образе, в твоем возрасте. И поэтому они начинают всеми способами вас ограждать, оберегать, ограничивать. И ребенок говорит, да, да, только послушайте его. Ограничивать меня, ну, это нехорошо. Я устрою вам тут восстание, я обрету свободу. Это то же самое повторяется снова и снова. Конечно, итоге говоря, этому нет ответа однозначного, потому что общество — это жизнь, это эволюция, развитие постоянно происходит. Но то, что можно изменить, можно постараться привнести элемент вот этого позволения, принятия некой отстраненности, здравой, Это часть развития, часть эволюции, часть роста. Никогда не будет ситуации, когда вот появится идеальное общество, и все здорово, все замечательно, где бы оно ни было, какое бы оно ни было, вот оно, все. Это как та же самая болезнь, когда мы говорим о духовном мире, когда мы говорим, вот это все, вот, вот оно такое, оно замечательное, оно идеальное, оно статичное, оно совершенное, это и есть совершенство, и ничего лучше быть не может. Это всегда так, но это иллюзия. Особенно, когда вы имеете дело с человеческой природой, с социальными взаимодействиями. Всегда будут всевозможные испытания, вызовы, неурядицы. Всегда будут эти противоположности, которые бросают вызов друг друга. Потом вдруг жмут руки, обсуждают, как-то реагируют, потом растут на основе этого вызова, испытаний, все друг друга. Я имею в виду, вот мы живем в этом обществе, и я не верю, что есть некое конечное решение, ответ на все вопросы, но я верю, что есть процесс. Я на 100% уверен, что есть процесс, и мы как раз и говорим об этом процессе. Но я не говорю, что есть некое конечное решение, когда вы скажете, вот оно все, вот так оно должно все быть. Даже если вы будете цитировать ведические писания, говорите, наша Мадхарма, вот оно, решение. Но это не решение, это процесс.
Это
процесс социальной организации, это не решение. Решение значит, что все, конец, и все проблемы решили, и все нормально. Это статичная ситуация. А процесс — это продолжающийся механизм, продолжающиеся условия, некие, это некое окружение, в котором жизнь проявляется и рачивается. Это не что такое само по себе, нечто статичное. Это условия для общества, которые также не являются чем-то законченным само по себе. Общество — это не какое-то законченное само по себе, также правительство. Да, это вот смешной момент. Но все это просто условия для того, чтобы я мог жить, чтобы вы могли жить, и мы могли позволять друг другу функционировать, развиваться или просто делать, что бы мы ни делали, это условия и возможности, в которых я могу жить какое-то время и спокойно умереть, так сказать. Вот и все. Это не существует как нечто отдельное от жизни само по себе. Это и есть жизнь, это условия и возможности, которые предоставляет жизнь. Поэтому все, о чем мы здесь говорим, это процесс, это не готовое решение. И любые вопросы, которые ко мне приходят, как правило, всегда в них содержится некое предположение, что все, о чем мы говорим, оно должно иметь некое конечное и окончательное решение. Но нет. Нет такого решения. Есть только процесс. И он очень хорошо работает в тандеме со всей жизнью, с текущим, с настоящим моментом, со всей концепцией того, что это значит получать опыт. Так же, как и прямо сейчас, это постоянный, вечно существующий, никогда не заканчивающийся процесс проявления, выражения, сознание, проявление, выражение духовной энергии — это экспрессия, это процесс. И сейчас я чувствую себя хорошо и удовлетворенно по отношению к сегодняшней дискуссии, потому что когда мы закончили перед вопросами, я чувствовал, что мне удалось за себя в угол, пытаясь изо всех сил выдумать некое решение, хотя я с самого начала знал, что нет такого решения. И вот я сам себя загнал в этот угол, и вот я там застрял, и думаю, о Боже, как здесь все ужасно, как тут противно. Естественно, вы слышали все это, и вы мне написали, нет, так нельзя. Кто? Что вы за человек? Вы это все говорите, говорите, а потом, так сказать, бросаете нас в этом состоянии, когда просто противно. Но когда мы обращаем внимание, что это процесс, это совсем другое дело, тогда уже мы не загнаны, тогда уже мы не ограничиваем жизнь, мы не отрицаем жизнь. Жизнь, с ней все в порядке, все прекрасно. Это процесс. Я очень счастлив с этим. По крайней мере, быть частью этого. И я благодарю вас. Большое вам спасибо.